Рейна, сегодня член нашей маленькой группы. Прошу на фестивалу.
Вот я видел ее на Владаре. Вы же не занимаетесь агитацией.
Мы про это тоже расскажем.
Так, ну что, давайте продолжим по списку вопросов. Следующий вопрос. Как вы выбираете полигон и откуда? Я скажу об этом. Если я начну говорить дом, то можно меня прерывать. Потому что полигон – место больное. Что касается полигона. Во-первых, мы пользуемся известными полигонами. Никогда не пытались искать какое-то новое место под полигон, использовать его. Всегда это были полигоны, которые что-то происходило. Я полагаю, что прежде чем выбрать полигон, надо обязательно посоветоваться с мастерами, которые там уже играли. Там что подводные камни бывают, а вы особенно они часто связаны с пробиванием этого полигона. Дальше, что еще касается полигона, мы руководствуемся несколькими критериями. Во-первых, это некие пожизненные удобства полигона, как-то там вода и дрова банально же. Сейчас вода считается уже необязательной вещью. Например, там многие игры сейчас проходят на полигонах там, и без источника воды вовсе. В принципе, наверное, это возможно, но, конечно, лучше с водой, чем без. Потому что, как говорится, техническая вода там всегда может быть нужна, там, на все воду не завезешь. Там, помыть посуду, если, не дай бог, там, пожар вдруг, что-то такое. Конечно, воду лучше иметь. Ну и дрова, опять же, появилась новомодная тенденция готовить все на горелых и мангалах. Мы стараемся при выборе полигона всегда смотреть, что там дров хватало в избытке. Вот. Банальнейшая вещь. Мы обычно проводим игры весной, в мае. Холодно. И поэтому мы считаем, что там возможность костра все должна оставаться. Поэтому всегда там мы на это смотрим. Это, собственно, понятно, да, что полигон, должен вмещать нужное число игроков, и еще при выборе полигона мы, конечно, руководствуемся соображениями игровой географии, то есть всегда смотрим, если нам нужны на полигоне какие-то географические объекты, там, которые будут внутри игрового мира, они всегда, конечно, смотрим, есть ли они на полигоне, и выбираем полигон с учетом, если там нужна, например, обязательно река, которая выполняет какую-то игровую функцию, значит, на полигоне есть река. Если должны быть сезонные холмы, значит, ищем холмы. Ну и так далее. Самый сложный, самый долгий вопрос – это пробивание полигона, так называемое. То есть договоренность с администрацией. Что я могу сказать из личного опыта, что, конечно, если у вас есть возможность выбрать такой полигон, у которого есть, который кто-то крышует, извините за выражение, то есть люди, которые берут на себя там договоренность с администрацией, которые знакомые чиновники, у которых все уже схвачено, которые обо всем договорились, или же частный полигон, когда просто вы обращаетесь к этим людям, и они говорят, да, конечно, там платить столько, приезжайте, проблем не будет, это идеальный вариант. И мы сейчас начинаем такой возможностью пользоваться, потому что действительно удобно. Если такой возможности или такого желания платить деньги нет, можно пробивать полигон самостоятельно. Мы занимались этим несколько лет подряд. Я могу сказать, опять же, по личному опыту, что этого лучше не делать. Могу рассказать немножко подробнее об этом, возможно, кому-то пригодится. Проблема в том, что официально считается, что там ролевая игра – это культурное мероприятие, которое не надо на которые не надо получать разрешение, а для которых достаточно уведомить администрацию местную о том, что мероприятие будет проводиться. На самом деле, это, конечно, может быть и так, но понимаете, что там у чиновников есть 1001 способ вам мешать. Вот. Самый простой из них. Вы присылаете бумажку, это самое уведомление о том, что вы будете проводить игру главе администрации. Но понятно, что чтобы это сработало, нужно, чтобы глава администрации расписался в том, что он это уведомление получил. Глава администрации говорит, а я не буду расписываться. А почему? А просто не буду. Вот. Ну, так, конечно, на самом деле не делают, потому что чиновник и главный мысль чиновника, как бы чего не вышло. А, поэтому чиновник мудрый, он говорит так. Я, конечно, подпишу, но вы должны уведомить вот такие-то инстанции. Когда вы принесете мне стопочку бумаг о том, что вы уведомили все их, тогда я вам пишу ваши бумаги. А инстанции, во-первых, их много, во-вторых, они очень разные. Вот. Как очень достаточно понятные и осмысленные, так и некие абсолютно нелепые. Вот. Ну, там, не знаю, лесничество, да, бесспорно, там, пожарная охрана, допустим, там, МЧС, ладно. Вот. Но дальше начинается там, например, вот когда мы согласовывали игру «Десятое королевство», помимо там понятных, как-то объяснимых, было лесничество, охраны, там, пожарные, МЧС, милиции, нас попросили бумагу АСС, бумагу от госнаркоконтроля, потом, значит, какой-то, не помню точно, как называется, какой-то комитет по надзору за безопасностью детства, что-то такое, и знание, пик абсурда, Роспотребнадзор. Вот. Для чего? Для кого? Никому не понятно. Вот. Но просто надо, если вы пробиваете полигон, понимать, что, ну, во-первых, последите в эту местную администрацию там 10 раз, это было бы еще полбеды. Но вот этот вот квест, там, пройдись по кабинетам, собери все бумаги, сейчас минуту, он довольно трудный. То есть впечатление, что просто у чиновника поставлена задача сделать так, чтобы вам все это надоело, и вы бросили все это дело. Опять же, скажу, что вот, например, там, когда мы пробивали игру на той гражданской, возникла прекрасная ситуация, когда пожарная охрана нам сказала, нам нужна подпись какой-то там медицинской организации города Сергиев Посада, а медицинская организация сказала, мы не подпишем, пока у нас не будет подпись пожарной охраны. И мы ходили между ними очень долго, в конце концов, чьи-то подписи все равно не получили, но, слава богу, обошлось. Короче, какая из всего этого мораль? Если вы не хотите пользоваться услугами крыши, то будьте готовы к очень долгому, очень сложному квесту. То самое неприятное, в конце концов, все равно могут в последний момент вам испортить жизнь. Да, я слушаю.
А такого внезапного решения квеста, как прикладывание иконой бумажки полной суммы денег, вы никогда не пробовали применять?
Вышли ты записи.
Подсудное же мероприятие.
Скажем, иногда заранее не угадаешь, чем это может кончиться, поэтому мы не рисковали, я никому не советую, да.
У меня есть несколько более очевидный вопрос. Я честно хочу признаться, да, я никогда не пробивал полигоны, вот, но тем не менее, опыт общения с чиновниками у меня есть. Что мешает, вот нужно, чтобы он подписался, что он получил, да? Что мешает отправить по почте с уведомлением о вручении?
Что мешает
самому сказать, немножко
в этом случае?
Нет, дело в том, что... Почте России он не сможет не подписать.
Это
мой человек. Он подпишет.
Да, он подпишет отказ.
Он подпишет, что он получил письмо. То, что на самой вот этой вот бумаге
Стоп, нет. Еще раз, вы сказали, что законодательно он, вы должны отправить ему уведомление, так?
Да, а он должен расписаться в том, что он получил уведомление. Я знакомился.
Это не мешает вам потом приехать и согнать.
Так, замечательно. Если он подписывается в том, что он получил уведомление, да, то здесь нету там визы разрешают. Уведомление о вручении от Почты России вполне себе является доказательством того, что он это уведомление получил. Если он его, не читая, бросил в мусорку, это его зона ответственности. Нет, с точки зрения российского законодательства.
Это правда. Можно
делать? Что вы здесь делаете, и у тебя нет бумаги. Вот, уведомлен, знает, разрешил, но уведомлен, знает. У тебя нет бумаги. Любые рассказы про электронные письма, про то, что человек подписал уведомление о том, что он получил какое-то письмо, отправленное с вашего адреса там, на Почту России, не помогут. Нужна бумажка.
То есть с точки зрения закона это, конечно, правильно, но если вдруг что-то случается, что нужно показать здесь и сейчас, то у нас все действует по старинке. Если нету бумаги с бумаги с подписью, то, в общем, мы вас сейчас разгоним, и вы потом можете доказать, что вы были правы.
Ну, да, потом.
Есть документ от Почты России.
Вот. Мы вас сейчас разгоним, потом вы докажете,
как
что вы
были правы. Как правило, в главе местной милиции документ от Почты России очень принципиальный. Он принципиальный документ за подписью того конкретного чиновника, которого он знает.
В этом документе стоит конкретная
подпись. Давайте перенесем это на потом.
Да.
Были у вас прецеденты, когда в последний момент был отказ, после всех прислали, когда было уже уверено, что полигон есть, в последний момент по какой-то причине полигон запрещается, приходилось 15 минут. Включалась ли такая ситуация?
Ну, в самый последний момент такой ситуации у нас конкретно не было, но, в принципе, такие ситуации, к сожалению, бывают часто. Но мы, слава богу, не попадали так.
Каким образом решилось? Это же не один день.
Ну, мы просто сильно заранее всегда пытаемся это делать. Вот была не совсем такая, но достаточно неприятная ситуация с игрой «Вечный огонь». Когда мы узнали о том, что там на полигоне играть нельзя, но это было, к счастью, не в последний момент, а это за месяц до игры, и мы полигон успели перенести. Сейчас, когда там это становится известно там, за день, у нас, к счастью, нет такого опыта.
Правильно я понимаю, что по факту идет договоренность слова полигона, там на основании резервы?
Ну, конечно, лучше резервы, полигон всегда это понятно.
Вот с этим случаем, когда за месяц до игры полигон отменили, это, соответственно, у вас все уведомления были уже подписаны, у вас на руках, так?
Нет. 8 лет не прошло.
Нет, в тот раз мы пытались договариваться о такой возможности вообще, и в конце нам сказали, что будут думать, в конце концов сказали, что нет. Там мы не собирали бумаги. Поэтому, в общем, более-менее нормально.
Любой полигон в Подмосковье и ближних областях закрывается в любое время лета после сообщения о пожароопасной ситуации.
Да,
это делается раз и два.
Все меняет. И это, к сожалению, отменяет все. Этот вопрос тоже нужно очень учитывать. Дальше. Вопрос, как вы решаете вопрос охраны? Поскольку игры у нас небольшие, то обычно силами МГФ полигонные команды нам этого хватает. Но понятно, что для больших игр может не хватить. Там единственный раз, когда мы делали игру побольше, собственно, при гражданской, более 300, мы нанимали сотрудников ЧОП. А так обычно это решается все-таки с нашими силами. Дальше. Как решаете вопрос медицинской игры? Ну, мы считаем, что медик на игре должен быть обязательно. Все слова большими буквами. То есть это вещь, которая в нашем главном случае соблюдается всегда обязательно, независимо от количества игроков, от количества сложности боевки и вообще независимо от чего. Там от количества боевки может зависеть, либо будет это один медик, или это будет там группа медиков. Но и только. В общем. При этом это должен быть медик, в общем, с опытом работы на полигоне, знающий, что бывает. выступает именно в полигонах, имеющий нужный набор лекарств и так далее. То есть медик, даже если у вас на игре нет боевки, даже если у вас на игре там все шоколадное, все равно, не знаю, кто-нибудь может попасть в костер там, отрубить себе ногу бензопилой. Ну, обязательно всегда может что-нибудь случиться. Потом будет
сожжёт.
Еще обязательно должна быть у нас, мы это соблюдаем, хотя бы одна машина для эвакуации с полигона и хотя бы два водителя. Ну, хотя бы два, потому что сменный график, да, потому что люди могут спать, водители знают свои смены условные, когда они могут куда-нибудь сорвать. Вот, и если это водитель из состава МГ, значит, надо, чтобы в эти смены они были выспавшиеся, упаси Боже, не пили, и могли быть заменены на полигоне. Это мы тоже всегда взяли соблюдаем. Ну и третий момент, что обязательно нужно знать адрес и дорогу до ближайшей больницы, а лучше несколько ближайших больниц, убедиться в том, что эта больница принимает круглосуточно, убедиться, что в этой больнице есть круглосуточный травмпункт, а если нет, то значит адрес и карту до ближайшего травмпункта. Мы считаем, что это очень важно. Мы всегда это делаем и всем советуем вам это делать. Потому что действительно вещь, которая должна быть на игре обязательно, она же знает. Да.
Ну, а хоть раз пригодилась? Или больница? Угу.
Да. 2006 год. Мелкие боги. Там случилось некое ЧП, взорвались пары бензина и имели место очень сильные ожоги одного из наших мастеров. В общем, он в больнице пригодился. Игроки часть не пострадали, но мастер пострадал значительно.
А потом был еще и пожар.
Да, потом был еще и пожар, да.
Да.
Не от нас следует.
Да, еще вопрос. Я тут на этот вопрос ответить на стали.
Это вопрос про детей и собак на игре.
Как решать вопрос детей и собак?
Хорошо, вот мы прямогорные. Сначала про собак. Собаки у нас на играх в мире. И, видимо, будут. Есть такое требование, чтобы остальные члены команды, которые были собака, были в этом курсе, там, не имели возражений, ну и, в принципе, на самом деле, других требований нет. Я полагаю, с этого года обязательно написать в правилах по собакам, что в лесу бывают клещи, и берите что-нибудь из клещей, не только для себя, иногда собак, просто потому что у нас вот как раз на последней игре это стало достаточно серьезной проблемой. На 4 или 5 собак, 3 или 4, наверное, собак полигона, антиклещевые средства будут только на одной. А, вот. И понятно, что если собака ведет себя как-то не так, как это пригодно для ролевой игры, то она вместе с хозяином управляется прекрасно далеко. Ну, просто потому что. Вот, дети. У нас как-то очень разный опыт детей на полигоне. Последнее, к чему мы пришли, это то, что детям до 3 лет на полигоне не место. Категорическое. Это просто тоже некий опыт наблюдений, потому что там часто бывает так, что приводят, например, грудных младенцев выносят их в слинге. Когда человек идет в темноте по тропинке, например, мимо засады разбойников, они честно не видят, что здесь торчит чья-то голова, здесь и ноги. Не надо, просто не надо.
А, плюс серьги на спине. Бьет он его по спине, ничего.
Да, не надо. Вот. А, дети на игре допустимы у нас, если нет боев, если есть страйкбол, то никаких детей. Просто, ну, опять же, вопрос из соображений безопасности ребенка, на которых ты никогда в жизни не нацепишь очки. Во всем нужно время, чтобы голова находится там поражаемая зона остальных людей. Значит, почему от 3 лет? Это, в общем, достаточно абстрактно, но отчасти связано с тем, что очень многие лекарства, которые лежат в аптечках у людей, имеют маркировку, не применяют по отношению к детям до 3 лет. Вот. Иногда бывает так, что дают детям вообще места на игре нет. Если игра с малым количеством боевки, как, например, 10-е королевство, детей много, те дети, которые способны играть в любую игру, часто в них включаются, вот, к сожалению, у меня арт, фокус там.
Да, это специально для детей. На самом деле это же полезный хоп, полезная практика, когда дети тоже могут играть. И надо учитывать, что там квесты, которые приемлемы для взрослых, дети часто просто не понимают, им это скучно. И поэтому полезно очень иметь в мастерской группе родителей, деток, которые знают, что интересно детям, умеют писать квесты специально для них.
И вообще у меня еще такая тема «Беременная женщина». Мы их на полигоне не любим. Буквально с того момента, когда они узнают о своей беременности. Женщины последний триместр – это просто нет на полигоне.
Шаги.
Шаги в общей.
Прецедент,
да. После которого.
Я говорила сегодня.
Я говорила на эту тему с нашим, с медиком, который у нас достаточно часто бывает на играх. В общем, он делает просто ужасные цели. Говорит, нет, боже упаси. В общем, стараемся уважать наших медиков, опять же, если вдруг что-то случится, там, моральная травма половины полигона обеспечена. Просто не надо. Да, следующий вопрос у нас. А, да, вот. Есть. Главный пункт. А, расписка. Ребенок несовершеннолетний, обязательно сопровождение родителя или человека, который принимает на себя ответственность за этого ребенка. Обязательно расписка от родителей, чтобы. Обязательно все номера всех документов этого ребенка, в том числе полис, в том числе свидетельство о рождении. Обязательно список всех хронических заболеваний, возможных аллергий, вообще любых возможных проблем для этого ребенка, просто потому что дети – это очень-очень ответственно. Вот. Так, следующий пункт у нас про питание на игре. У нас на игре есть кабаки. Кабаки игровые, задачи у них игровые. Там, как правило, можно что-то поесть, перекусить, перехватить. Но, в общем, это не основная задача. Основная задача, чтобы было место, куда можно прийти, потрендеть за чашкой чая, узнать какую-то информацию, наняться кому-то на работу. В общем, и все. Да.
Те, кто уезжают кабацкой командой, да, соответственно, так как кабак работает за игровые деньги. Да. Вы как-то договариваетесь с кабаками по бюджету?
Да, мы договариваемся с кабаками по бюджету. Если, значит, есть команда, которая именно хочет вывести кабак, то мы им говорим, что у нас в бюджете предусмотрена такая-то сумма для них, и что они могут уложиться в эту сумму. Если у них будет желание, они из нее выходят, но мы ее не покрываем. Мы ограничиваем им бюджет, который... И мы возвращаем. Остальное уже дело команды.
И вопрос вдогонку. Делаете ли вы игру для кабаков? В смысле, делаете ли вы для них какие-то квесты там или еще что-то подобное?
Да, делаем с учетом того, что у них на это будет меньше времени, меньше возможностей. Но какие-то завязки все равно, разумеется,
Размечать завязок кабака связано с тем, что это кабакность, которая все равно так или иначе приходит, которая связана там, с разными структурами города. Кто-то его крышует, кто-то пытается крышевать, да, кто-то там продает наркотики и пытается продавать наркотики.
Ну, собственно, да,
например. А во-вторых, понятно, что у членов команды кабака есть свои собственные заморочки и завязки, которыми они занимаются. Какие-то там конкретные отдельные игры для команды кабака не связаны с тем, что с этой мыслью в игре и их отдельными личными волнами, нет.
Нет, все это естественно,
понятно. Отношение к крепкому алкоголю на играх. К большому оному количеству продаж в кабаках.
Отрицательно. Крепкий алкоголь на играх мы запрещаем. Максимум, что мы разрешаем, это пиво. Насчет вина до сих пор ведутся дискуссии, до сих пор мы его запрещаем. Там крепкие напитки отыгрываются там, не алкогольные напитки.
У нас вопрос, почему?
Почему? Потому что люди, которые находятся на полигоне в состоянии алкогольного опьянения, очень часто мешают людям играть. Если понятно, что ничто не мешает там привезти человеку бутылку водки, выпить ее в своей палатке, но мы стараемся, по крайней мере, не поощрять подобные вещи, собственно, от своего имени. Стараюсь это минимизировать. Вот. И, разумеется, в правилах мы пишем всегда пункт о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения должен находиться там в своей палатке или максимум в своем пожизненном лагере, полигону не ходить и ни в коем случае категорически не брать в руки оружие. Ну, были, понятно, наверное, все сталкивались когда-либо хоть раз с неадекватным поведением пьяных людей на полигоне. Понятно, что ну, со стороны мастеров это поощрять, еще добавок своим правилам, разрешающим крепкий алкоголь, ну, нам кажется, по меньшей мере странно. Да.
Нет, просто комментарий. Какие у вас хорошие цены в кабаках, если там можно крепким алкоголем напиться?
Это может самый
приятный. Бывают и разные люди.
И разные алкоголи.
Разных персонажей, да, бывают там богатые персонажи, которые могут себе такое позволить. Понятно, что да, с предъявляемостью алкоголя тоже у всех разные, мы стараемся не искать.
Ну, плюс, знаешь, люди знают, где задешево достать канистру спирта. Больше вам могут полигоны не понадобиться.
Да, естественно, что там. Запрещать алкоголь совсем на игре мы не запрещаем, но стараемся ограничить. Вот, следующий вопрос, собственно, звучит как вода на игре. Да, вода на игре. Ну, что касается воды, то у нас нет пока такой устоявшейся практики централизованно завозить питьевую воду. Мы очень много лет подряд играли на полигонах, где были родники питьевой водой. Ну и, собственно, последние годы, так или иначе, речки, откуда можно было пить там после кипячения. Вот, хорошо это или нет, надо ли завозить воду там на там, бутылках на весь полигон, вопрос на самом деле сложный, потому что ну, мы исходили например, с такого соображения, что ну, там вот считается, что там мастера должны завозить там энцит литров в день на человека. Вот, на самом деле эти энцит литров это ну, средняя температура по больнице. Ну, потому что кто-то там, например, кому-то нужно гораздо меньше воды, да? А вода, как ни крути, включается в вознос. Получается, человек водой там не воспользовался, переплатил. Кому-то там нужно больше воды. Вот. Ему там того, что мастера завезли не платят, там будет страдать. Поэтому, может быть, лучше... Сейчас, минутку. Может быть, лучше... Просто там, чтобы каждый человек завозил на себя потребное ему количество воды, да, там сумма, которая на это тратилась бы, там, включается из взноса, например. Вот. Ну, понятно, что, конечно, какой-то запас воды питьевой всегда должен быть в мастерской лагере на всякий случай. Но понятно, что вопрос завозить, не завозить, он там дискуссионный, мы его там для себя пока не решили окончать, но в будущем сезоне первый раз в нашей практике будем играть на полигоне без источника воды. Пока мы обсуждаем то, что нам делать с водой. Да.
Я просто хотел заметить, что если каждый привозит свою воду с собой, то это получается в несколько раз дороже, чем включить это во взнос и завести одной машины.
Например, мастерам, но сам. Чтобы мы завозили там 10 литров на человека в день, а просто сказать кому сколько надо, и потом вернули нам деньги.
Можно попробовать вытекать следующий вот вопрос. Как относится к дифференцированным взносам? То есть кто-то очень сильно тратится на игру, там, какая-то локация, например, другая много не нужно. Вы делаете одинаковый взнос или разный?
Вот. И тут мы переходим, собственно, к вопросам про бюджет игры и про то, как мы устанавливаем взнос. Я отвечу вам в рамках ответа на эти вопросы. Значит, дифференцированный взнос мы не устанавливаем. Значит, если какие-то команды считают, что у них, ну, в частности, например, команда кабака, считает, что у них будут какие-то дополнительные траты, ну и как любая другая команда, они могут об этом сообщить мастерам и попытаться обосновать, почему они должны платить меньше. Скажу сразу, такой возможностью пользуется достаточно мало игроков. Видимо всех устраивает. Значит, про бюджет игры. Значит, политика нашей мастерской группы о том, что мы не раскрываем бюджет игры и его структуру. А так мы можем сказать, что мы формируем предварительную смету, какой-то процент закладываем на непредвиденные расходы, и это бюджет игры. Соответственно, взнос мы определяем как деление этой суммы на ожидаемое количество участников, но при этом мы стараемся исходить из того принципа, что взнос не должен быть больше, чем в среднем регионе. Вот, например, сейчас в среднем регионе мы считаем это 1000 рублей в Москве.
А вы какая у вас статистика? Положительный баланс, отрицательный баланс?
Мы стараемся походить в ноль. Как...
Старайтесь, все стараются.
Ну, значит, по статистике у нас одна игра вышла в небольшой плюс, остальные игры у нас выходят в небольшой минус, две игры вышло в ноль. Это статистика за последние...
Одна игра вышла в большой.
Это, да, это статистика за последние 6 лет.
Это игра, которая
умножает? Нет.
А с чем это было связано?
Ну, это было как раз связано с попыткой завести больше антуража, чем
следует.
Это официальная история. Ага.
Я думаю, что это можно на ушко после.
Наверное, надо сказать про предварительное внесение взноса, в смысле, берем ли мы в эту игру.
Да, мы, значит, пока что, несмотря на положительный опыт других мастерских групп, не берем, не собираем взносы до игры, собираем их на
предварительное. То есть вы делаете все в свой собственный кризис?
Да. Вопросы? Нет. Окей.
Давайте шумаху, да.
Итак, следующий вопрос.
Вопрос, как вы выбираете время проведения? Ну, обычно, мы уже говорили сегодня, это май или первая половина июня. Это ни с чем особенно не связано, просто традиция. Когда одна игра из нее выбилась, она то гражданская, которая была в конце августа, но это вот был один раз. Вот. Нам как бы так привыкли, в общем. Нам так удобно. Ну, единственное, вот, выбирая время проведения, мы, разумеется, согласуем время с другими мастерскими группами, где там возможно пересечение аудитории. Да.
Я все-таки спрашиваю про взнос. Мне очень интересно, а почему вы так делаете? Может, здесь есть какая-то мотивация, какая-то привычка? Почему мы собираемся ранее, а почему мы собираемся
ранее? Почему не нужно бегать за каждым, отдавать там, где он приехал?
Мы считаем некорректным, не возвращать взнос, если человек не смог приехать по объективной причине. Да, это сейчас распространенная практика, если человек не приехал, мы сам все виноват, но нам кажется, это некорректно, и поэтому мы не делаем так, чтобы не создавать себе лишних неудобств.
Там, связанных с
возвращением взноса и так далее.
Нам так не комфортно.
Вообще есть хорошая практика, когда все возвращаемые деньги прописываются в правилах, они вращаются на счет мобильного.
Ну, может,
не нужно. За некоторое время игры нам совершенно не до того, чтобы возвращать кому-то деньги на мобильный, а через некоторое время после мы там задыхаем. Ну, правда, так неудобно для нас. А по поводу времени проведения игры, должен сказать, что с утра выполнить день свободен, в смысле, если встал на начало любого сезона, то потом едешь куда хочешь. А не паришься, взяв шоколад, а у меня время своей игры.
Да, это тоже очень. Так, следующий вопрос. Как вы выбираете игроков на игру, приглашение или открытый кастинг? У нас и то, и другое. То есть часть игроков мы приглашаем лично, часть игроков заявляются после анонсирования игры. Вот. Приглашаем, разумеется, наших друзей, ну и также приглашаем мы людей, ну, например, в случае, если мы понимаем, что там вот мы придумали некую роль, на которую там идеально подходит такой-то игрок, ну, мы, конечно, ее позовем. Но при этом, с другой стороны, мы не шарахаемся от незнакомых игроков, в общем, готовы, в принципе, ставить на какие-то значимые роли. Ну, разумеется, если было предварительное общение до игры, хотя бы переписки, когда мы смогли понять, что это да, человек. Хочу добавить про общение наперевес, просто там, у меня такой опыт, может, я кому-то пригодится. Иногда человек пишет тебе письмо, а там какой-то кромешный угол. Ты пытаешься как-то найти с ним какую-то точку соприкосновения, и вообще никак не получается. Потом там, скрипя сердцем, выходишь с ним на общение в Skype, и вдруг ты понимаешь, что тебе человеку нужно общаться только голосом. Письма не идут. То есть, если поэтому такая маленькая рекомендация, если вдруг считаешь, что какой-то бог совсем кромешный пыль,
Ну, это правда, есть такое. Такой парадокс. Некоторые люди совершенно не умеют писать. В письменном виде они очень плохо формулируют, выражают свои мысли. Это не значит, что он пыль, это значит, что он просто не умеет. Вот это, наверное, себе имеет смысл учитывать. Дальше рекламная кампания. Идол, зная подробно все, и расскажет, как ведет рекламную кампанию.
Значит, кратенько про рекламную кампанию. Значит, мы в последние годы считаем, что развернутая рекламная кампания это дело не нужно.
Для нас.
Для нас, да. И что всякие там плакатики, фильмы мы делаем только в том случае, если, в общем, сами от этого получаем фан. То есть мы не ждем от этого какого-то рекламного эффекта. Нам хватает, в общем, зарегистрировать игру во всевозможных календарях, рассказать ее о ней в кулуарах и громко сказать на каком-нибудь конвенте, что вот мы делаем игру. Вот. В принципе, вот основное это, конечно, кулуарное общение, и нужно объясняться с потенциальными игроками, рассказывать им, о чем эта игра, почему эта игра будет интересна, если мы знаем игрока лично, то почему будет именно этому игроку интересно там играть, либо, возможно, даже сразу предлагать роль.
Скафандр радио работает хорошо, проверено.
Можно спросить, сколько, по вашей оценке, процентов ваших игроков едет на мастерскую группу и сколько на химию?
Не хочу показаться нескромными, но, пожалуй, процентов 60, я думаю, так, на видимо мастерскую группу. 50, может быть, больше.
А вы выбираете тему интересную игрокам или интересную вам?
Интересную нам, разумеется. Но просто выбираем тему, которая тебе не интересна, нереально.
Мы выбираем тему, интересную нам, но при этом мы стараемся там из перечня тем, интересных нам, выкинуть те темы, которые там игрокам совсем никак не могут быть интересны.
Например,
если, например, там меня как, скажем, этнолога интересует, не знаю, быть нравом африканских племен. Но я, скорее всего, не буду делать по этому игру, потому что ты себя учёшь, что там это может интересно небольшому числу людей.
Может, это вам интересно?
В каменный век играют.
Ну, да. Вот сколько, на сколько человек может делать игру пока? По-моему, 300. Ну, мы как-то не рискуем пока делать паблики, может быть, не сразу, может, когда-нибудь попробуем.
Да, я все сказал про рекламу.
Дальше про задержки работы с зрелищными игроками. Работа строится очень по-разному, потому что есть прекрасные люди, которые ничего не хотят у мастеров. Некоторые из этих прекрасных людей еще не говорят мастерам, что они ничего не хотят. То есть они общаются с человеком, решают там. Если мы предложим тебе вот это, а именно вот это, и вот это, человек говорит, нет, ты всегда говоришь, ну что ты хочешь, говорит, ничего я тебе не хочу, я приеду, но все будет хорошо, не проблема меня. Очень люди, когда они говорят вам заранее. Так обычно, да, общение, обсуждение вводных, уточнение, чего человек хочет, может быть, у человека есть уже какие-то конкретные идеи, которые можно как-то писать в ней. Есть какой-то прототип, от которого человек отталкивается, нужно понять, что ему он хочет из него вытащить. Там, если человек хочет сыграть мюзикл, то он хочет сыграть кого-либо. Бабника и сплетника, шпиона, трубадура, лучшего друга главного героя, о чем здесь речь. А Обычно это много-много общения в переписке, иногда общение лично. К сожалению, мой дом показывает, что большая часть вопросов, которые люди тебе могут задать на личной встрече, они могут тебе задать там, в скайпе или по телефону, и ты не потратишь лишнее время на дорогу туда-обратно, и кучу времени на то, чтобы наконец собраться всем. Ну, в общем, бывают нюансы, конечно. Очень хорошо вести общение с игроком, там, у меня лично общение с игроком вести письменно, потому что остается логер, если это общение какое-то личное, то потом имеет смысл все это набросать в один аспект, отправить ему с тем, правильно ли вы друг друга поняли, потому что иногда тоже бывает очень грустно. Опять же, там, что-то забыл написать, думаю, что забудешь никогда, но ты еще не помнишь, что это будет. Так, ну, тут еще перечитаем. Да, совершенно нормально, что игроки до игры будут отваливаться. Где-то за месяц начинается массовый падеж игроков. У кого-то работа, у кого-то личная жизнь, кто-то сломал ногу, у кого-то там вдруг что-то еще. Ну там где-то процентов 10, может быть, 15 отваливается, на их место приходит новое. Плюс такая нормальная дружба. 10-15. Это бывает достаточно часто, поэтому нужно быть готовым.
Системы заявок.
Что мы хотим от заявок? Ну, понимаете, всяческая определенная информация. Очень важно, чтобы было номер медицинского полиса у ВУЯ. У нас еще есть такой пункт в устройствах, на который многие игроки очень удивляются. Это контактный телефон, на который работает только, который, к сожалению, сейчас здесь отсутствует. Обычно говорят, что это телефон, по которому мы будем отправлять ваш труд. Ну, в смысле, что если там что-то случилось, нужен телефон, по которому мы скажем кому-то, кто нам есть, что скажем, что это случилось. Так. Его части. Пожелание кроля, конкретная локация, в которой человек хочет играть. А также цели зависимости игры, где нужна профессия, социальный статус, раса персонажа, где-то это не так важно. Лично я очень люблю, когда у персонажа есть имя. И очень не люблю, когда за там, несколько часов до игры персонаж своего имени не знает. В конце концов, иногда бывают игровые налоговые ведомости, например, в которых это имя просто должно быть до игры. Да.
Ну, значит, вот про игровое имя. Как бы наш опыт показывает, что если игрок или своего персонажа, ну, если игрок, который заявился своевременно, там, за 3 дня до игры не придумал имя для своего персонажа, значит, оно ему не так важно, и мастер может снова придумать его самостоятельно.
Ну, в общем, да.
Вот. Еще по поводу заявок, мы как бы в последнее время придерживаемся политики, что заявка... На момент подачи заявки игрок просто этой формальной заявкой доводит до нас свое желание поехать к нам на игру. Поэтому на момент подачи заявки мы не требуем писать какую-то конкретику его персонажа. На момент подачи заявки мы хотим, чтобы игрок озвучил какие-то свои мысли, выраженные даже, возможно, очень абстрактно. Даже подойдет такое, что я хочу к вам поехать, но пока не понимаю, кем. Давайте это обсудим.
Очень хорошая выводная штука, которая есть в РПГ-ДБ, но, видимо, не так хорошо. Может быть, где-то она есть лучше, просто, возможно, к другому мастеру залезть заявку, посмотреть, что там написано. Так как мы вышли на эту базу относительно недавно, то я порадую, что она там так есть. Кстати говоря, еще момент про сюжетику. Потому что это будет про цикл вопроса. Тоже такой личный опыт, быть готовым к тому, что часть сюжетов не залетит. Что-то будет, ты думаешь, что это будет интересно игрокам, они будут им заниматься в течение нескольких дней, они решают за 2 часа. Потом они вот, как это было на личном огне, вдруг находят для себя что-то новое и заигрывают у вас игротехники на 1.5 дня. Ну, в общем, это тоже такая штука, к которой мастеру нужно быть готовым, я к нему не всегда оказываюсь готовым, к сожалению.
Вот постепенно научились все-таки это балансировать, там опыт набирается примерно на то, сколько может занять времени тот или иной, там, та или иная сюжетная ветка, поэтому ну, там с годами мы делаем это все лучше, наверное, дальше будет еще лучше.
Так, вопрос, можно? Да. Я просто хотела, раз было, что речь об игротехниках, которые заигрывают, сказать, что достаточно хорошая особа поведения мастерских персонажей, то есть на самом деле игротехнику, которые не особо готовились к этой игре, не платили взносы, не имея особых надежд, я морально готова к тому, что это бьют первые 5 минут игры, и иногда они потом играют всю игру, потому что никто эти 5 минут не убьют.
По поводу как раз заигрывания игротехников. Сколько у вас примерно игротехников в соотношении игроков к игротехникам? Грубо говоря, там 1 на 10 человек, 1 на 20 человек.
Да, мне было просто сюжет. Делать в этих своих играх какой-то основной сюжет, в котором вы заинтересованы. Не любите с конечными результатами каким-то, а вот вы очень хотите, чтобы именно этот сюжет сыграл, и остальные более-менее подводите к нему.
Не совсем, а так у нас много историй сюжетников, про у каждого есть свой любимый сюжет, или там свои 5 любимых сюжетов.
Ну, Мы не делаем, тут есть вопрос про это, но я могу сейчас сказать, что мы не делаем сюжеты, которые критичны для игры. То есть сюжет, который, если вот он не взлетит, все, игра рухнет, будет провалена, там сорвется и так далее. Мы просто их не закладываем изначально.
Насколько вы перезакладываетесь? Ну, чтобы игра не повисала, там работает ли у вас правильно, а все равно сыграет 30%.
Пожалуй, что работает. Ну, то есть как? Я точно знаю, что нас обвиняют в избытке микросюжетов. При этом действительно верная часть этих микросюжетов все равно не залетает, поэтому. Приятнее знать, что ты сделал все, чтобы у человека это что-то было. То есть, когда ты не расходишь, то ты прав.
Ну да, перезакладывай. Значит, дальше следующий вопрос. Как вы проводите парад? Самый главный ключевой ответ – светлое время суток. Это обязательно условие, парад в темноте. Это очень грустно. Ну и дальше, там, на наш взгляд, парад не должен быть длинным. Там не нужно там растекаться мысль по древу, нужно сообщить только информацию, напомнить ключевые моменты правил, напомнить там основные моменты игровой ситуации, там, представить команду общеизвестных персонажей и там людей отпустить. Ну, может быть, немножко задержать начало парада, когда уже все собрались, чтобы люди могли там побегать, пофоткать и так далее. Это часто бывает приятно. Именно так. Следующий вопрос. Как у...
парадов. Просто есть два подхода к проведению парадов. Один, звучит так, назовем парад на 3 часа дня, все равно начнем в 7, потому что если мы назовем его на 7, то все равно начнется в 11. То есть это подход, когда мы проведем парад, тогда, когда весь полигон к этому будет готов. И подход, когда парад будет тренировал, мы... У нас пока какой-то баланс между этими двумя. Достаточно жестко проводить парад в тюрьме и не волнуйся, пока не научились.
Сколько вы готовы ждать?
Пока светлое время суток не закончится.
Если
задерживать парад... Закончить можно начинать.
По-моему, мы никогда не задерживали парад больше, чем на 3 часа в моей памяти. Да, следующий вопрос. Как вы управляете игрой после ее начала? Вопрос, опять же, большой, опять дискуссионный. Я скажу основные вещи. Вот, с нашей точки зрения, чем меньше мастерского вмешательства в игру происходит, тем лучше. Вот, это первое. И второе. Чем лучше мастерами и помощниками отслеживаются события в игре, тем, опять же, лучше. Поэтому, в общем, основной принцип – это там желательно много мастеров-посредников, желательно мастера все время на полигоне, но их основная задача – это не вмешательство, не рулёжка игрой, а наблюдение в основном. С тем, что, возможно, незаметно, там, из кустов, я не знаю, чтобы не получалось так, что стоит большая толпа персонажей там между собой ссорится, а посередине стоит мастер и все мешает. Сейчас один момент.
Надо наоборот, из кустов не желательно, чтобы там тень побили
балки. Это тоже бывает.
Это, собственно,
такой основной момент. Ну дальше что? То, что у нас, в принципе, по моим, например, оценкам, в принципе, получается не сильно вмешиваться в игру, потому что мы на основе на этапе предыгровой подготовки все-таки стараемся закладывать какие-то механизмы, в основном
строить вводные персонажи таким образом, чтобы игра шла сама. Чтобы не нужно было сильно. Конечно, бывают какие-то там игра подвисает, бывают в каких-то местах что-то где-то она задерживается, там какие-то пустые получаются пространства, но это, наверное, у всех бывает, и на это у нас есть игротехи, о которых было сказано выше. Вот, теперь еще один принцип, который мы соблюдаем, отсутствие мастерских рельсов. Да, и отсутствие какого бы то ни было жесткого сюжета, каких бы то ни было реперных точек, или какой бы то ни было там линейности сюжета, то есть то, о чем уже было сказано, мы никогда не закладываем в игру сюжетов, которые провалят игру, если не сработают. Мы стараемся как бы делать гибкую систему, стараемся делать так, чтобы там это не, ну, любой исход игры нас устраивал. Другое дело, что бывает, да, я уже говорила, ситуация, когда мы, например, отслеживаем там сюжет какого-то персонажа, видим, что у него все очень хорошо, очень красиво развивается, но вдруг там где-то случился затык, потому что так, ну, убили не вовремя, например, какого-то партнера по игре, и эта сюжетная ветка не может развиться. В принципе, для игры в глобальном смысле ничего не случится, если там она не разовьется. Но вот мы видим, что это получается красиво и здорово, тогда мы можем какими-то средствами игротехническими, ну, помочь этому персонажу, ветку доиграть. Вот. Ну, просто чтобы сделать игроку хорошо. Вот. Если угодно. Все там мастерские какие-то вбросы информации, они обычно предусматриваются до игры. Ну, понятно, что мастер должен понимать, что там может показаться ситуация, когда на игре он должен быть быстро что-то придумать, оперативно среагировать, это всем понятно. Да, вопрос был.
Как вы относитесь к играющим мастерам?
О, про это я до этого я даю.
Слово как раз про игротехнику. Я вот тут несколько запутался. Вот. Ты сейчас сказала, что у вас игротехников, ну, точнее, мало вбросов в середине. Там много вбросов вот до игры, в самом начале. Но плюс к этому там озвучились там функционалов игротехников, и вброс информации, и вброс слухов, и вброс просто для того, чтобы было красиво. Как это сочетается? Я вот запутался у вас. Вот много мастерского влияния на игру или мало?
Игротехников, которые там ходят и вбрасывают какую-то информацию, это не постоянно происходит. Там происходит время от времени. Я не могу сказать, что на игре этого много. Просто на игре это иногда бывает. Иногда это необходимо. Мы все-таки не злоупотребляем, значит, не злоупотребляем, собственно, сюжеты, которые могут развиваться только при помощи игротехов. И там этих сюжетов достаточно, ну, ситуаций не так много. Мы считаем все-таки главная ценность, это когда игрок играет с игроком, персонаж с персонажем, не игрок с игротехником. Поэтому на игротехника это некий такой крайний случай, когда по-другому просто обойтись нельзя.
Я просто немножко помню, ну, такое добавление про игротехнику. В последние годы на данный много игротехнических команд, которые связаны с спецификой игры. Это либо Черный лес, либо это, например, монстры на Ведьмаке. Основная задача игротехников – это вот там. То есть это не значит, что на каждые 20 игротехников игротехник, который попасает. Монстра Джерарри у нас рядом часть игротехников. Не знаю, что почти все
уже. Кстати, о монстрах. Как вы относитесь к такой практике, как использование в качестве монстры умерших, ну, игроков, персонажей, которых умерли?
У нас мало смертей.
Если они хотят,
и капитан игротехнической команды не возражает.
Когда там насилие никого в монстр не загоняет. Можно это предложить, если там есть вакансия. Вот. Собственно, смежный вопрос, как выстраивается динамика игры на полигоне, ну, она сама встраивается, исходя из вышесказанного, мы там только учитываем какие-то основные принципы. Ну, там, в начале, когда игроки нам только разогреваются, дать им такую возможность. Да. Можно хорошо поставить в начале игры некое общее действие, там, вау, пир, турнир, где игроки там могут познакомиться, играться, нравиться. Не надо ставить в начало игры какого-то там резкого экшена, требующего каких-то резких телодвижений, там, сильно каких-то эмоциональных
выбросить. Дальше, собственно, ну, по сути, делают сами игроки. Мы только, по сути, только следим за этим. Финал мы стараемся не делать фиксированно, ну и делать также, собственно, и размазанно. Фиксированный финал очень хорошо, потому что понятно, что кому-то надо где-то доиграть, может быть, вот игра кончилась, все, это некоторым неприятно и обидно. Вот. Размазанный финал тоже не очень хорошо, потому что игра как бы повисает в воздухе. Мы обычно стараемся делать некое финальное событие, которое, ну, переводит человека на состояние персонажа в состояние игрока. То есть, как бы, событие, которое можно начинать как игровое, там, заканчивать как уже с ним. В прошлом году там на игре «Личный огонь» это был там праздник Бельтайн, например, который начинался как игровой праздник, ну и постепенно перетек по жизни. Нам кажется, это некий такой оптимальный вариант. Вот, да. Ну и, собственно, вопросы присланные кончились. Я хочу сказать еще несколько слов, в частности, ответить несколько вопросов, которые тут были заданы. Вот, это как мы относимся к, собственно, что мы думаем про мастеров на игре. Значит, мы считаем, что играющие мастера, безусловно, зло. Играющих мастеров быть не должно. Мастер — это человек, которого всегда должно быть очень хорошо видно как мастера. Мастер, к которому можно всегда обратиться к любому вопросу, там, игровому, пожизневому, какому угодно. Поэтому мы настаиваем на том, что мастера ни в коем случае не только не играли, но и не надевали прикиды. Мастер — это маркирована цивильная одежда, там рация, там бейдж и все остальное. Вот. Что его выделяет?
Я можно дополнить?
Сейчас закончу свою мысль. Вот. И там люди, которые полагают, что иногда говорят в каких-то дискуссиях, что вот люди без прикида выбивают меня из роли, ну, извините, ребят, если у вас какой-то чувак в камуфляже может выбить из роли, но это кто-то говорит там о вас, о вам, как об игроке, наверное. Вот. И еще один момент. Мастер, вопрос, что мастер должен быть всегда доступен, это мы тоже стараемся соблюдать. То есть там круглосуточное дежурство в мастерянике мы считаем обязательно, чтобы хотя бы один мастер всегда был в любое время суток, чтобы хотя бы один мастер всегда был доступен. Потому что, как мы заявляем игру 24 часа в сутки, ну, значит, мастер хотя бы один, может быть, он там не знает каких-то, не может ответить на какие-то вопросы, но среди мастерянник, он может пойти в палатку, там разбудить того, кто знает. Потому что ситуация, когда все мастера спят, игроку не к кому обратиться, это очень плохо. Мы так не делаем, мы считаем, что так быть не должно. Ну и еще, раз уже зашла речь, немножко про политику, там, игра-жизневка. Вот. Мы никогда не ставим требования делать по игре все. Ходить там в туалет по игре, ходить за водой по игре. Мы считаем, что это не только не нужно, но и вредно, что у человека должна быть возможность в любой момент там на минуточку выйти из роли, сделать какие-то там свои дела, которые нужны там. Мы всегда делаем на игре поздневого лагеря, куда человек может зайти и там, собственно, просто посидеть, не знаю, что-нибудь поделать, вне роли. Вот. Там не надо, на наш взгляд, доводить до абсурда вот эту вот идею, что если ты не можешь играть 24 часа в сутки, значит, ты плохой игрок. По-моему, хороший игрок — это тот, который может 24 часа в сутки играть, который может в любой момент там, на 5 минут вынырнуть из игры, там, решить свои проблемы и вернуть обратно. Вот. И мы, в общем, собственно, естественно, мы не поощряем игроков никоим образом. Вот. Но никогда никому не мешаем там выходить из игры, если он этим не мешает другим играть.
Да, дополнение. У нас, как правило, есть маркеры мастеров, там разноцветные хайлайтички, и, видимо, с этого года введены какие-то знаки, которые еще заметны в темноте, потому что ночью ты идешь по дороге, прыгать с кинжалами, на четвертом ударе ты что ты мастер, ты спал в засаду, те, кто тут позади тебя, знают, что здесь засаду, все обижены и негодуют. Очень нехорошо получается.
Да,
а Саша,
ты
не ходил? Что?
Да, у меня был вопрос, так как было уже сказано про то, что есть пожизневые лагеря, значит, где игроки живут, где, куда они могут в любой момент пойти, да, а как в таком случае, ну, то есть это вызывает ряд технических, там, либо сложных моментов, либо в отдельных случаях даже открытого читерства. Как вы это решаете?
Это мы решаем, опять же, раздел в правилах, где мы описываем эту ситуацию и где указываем, что, во-первых, понятно, никакая информация игровая, полученная в пожизненном состоянии пожизненного, не может быть использована. Во-вторых, игрок, находящийся в пожизненном лагере, в любой момент по первому требованию должен оттуда выйти и вернуться в игру, если он там нужен. То есть ситуация, когда персонаж нужен, а игрок говорит, я в пожизненном лагере не выйду, это запрещается нашими правилами.
А как вы контролируете соблюдение вот первого того, что вы сказали?
Ну, проконтролировать это невозможно полностью. Там, где можно это отследить, там мы отслеживаем.
Окей, как вы это отслеживаете? То есть в том случае, если можно?
Чисто визуально. Насколько у нас много наблюдающих мастеров, поскольку у нас много посредников, которые в целом могут охватить наблюдение за многими игроками, то или не на то, что отвечаю.
Нет, я пытаюсь себе это представить. Мастер, наблюдающий за мной в пожизневом лагере, пока я не
одеваю. Пожизневый лагерь это место, где человек может просто там выйти из игры и просто там побыть. Там, не знаю, по жизни покушать, например. Там понятно, что никто не полезет в вашу палатку, смотрите, как вы переодеваетесь. Там,
Хорошо. Пожизневый лагерь, я в нем нахожусь, то есть мастера за мной следят даже в этом
лагере? Нет, разумеется, но если как-то нужны какому-то игроку не выходите по требованию, он с вероятностью об этом скажет.
Так, мастера просто стараются охватить наблюдение за максимально возможной частью игроков.
Ты решаешь вопрос, переходим к дискуссии, поэтому мы перенесем в список вопросов.
Дело в том, что здесь какая-то разница подходов. Игроки, они не враги, не дети, за которыми нужно каждый раз смотреть. Не пытаются наиметь мастеров, как мне кажется. По крайней мере, пытаются должны каждую минуту своего времени.
Ну, то, что мы можем отследить, то мы не отслеживаем, то, что мы не можем отследить, мы оставляем данную честность игроку. Если мы узнаем, что был какой-то чип серьезный, ну, это повод подумать о том, хотим ли убить игрока на следующий год на нашей игре. Да.
Отношение к аркадам? Кому? К аркадам в игровом сюжете каком-то там, я не знаю, ну, вот, в частности, в связи с какими-то проблемами в игровом процессе.
Нет, откатываем на психологию каждого. Мы пытаемся как-то логически объяснить, уложить то, что произошло, но никогда...
В случае прямого конфликта?
Никогда не откатываем. Например? В случае прямого конфликта мастер выслушивает обе стороны, и финальное слово остается за ним.
Еще вопрос?
Вы сказали, что у вас небольшая смерть персонажа в игре. А как вы работаете дальше там, с игроком, чей персонаж...
Ответник обычно игровой, там человек, который не хочет доигрывать, он может этого не делать, то есть мы не заставляем кого-то зайти. Вот, но, как правило, это некое действие, сообразное в логике мира с тем персонажем, который умер. И затем это некое время выдохнуть, просто посидеть. Дальше, если он хочет, он может вернуться в игру второй тур.
У вас есть какой-то там шаблон механика на игру?
Нет.
Или индивидуально, исключительно?
Индивидуально для каждого игры.
Шаблон на игры, а для каждого погибшего персонажа. Или у вас есть какой-то шаблон на игру?
Мы стараемся делать мероприятие таким образом, чтобы там он подходил для большинства персонажей. Понятно, что индивидуального подхода, индивидуального мероприятия для каждого персонажа просто не хватает. Ну, вот, собственно, вопросы, которые были присланы. Да,
я хочу сказать, в общем, ну, вот сейчас мы сказали это плюс-минус серьезно, если сказать несерьезно, то после каждой игры мы в разделе «После игровой» вывешиваем выдержки из протокола заседания мастерской группы на мастеряле. Вот. Там можно тоже представить, как это происходит, и понять, что это, в общем, достаточно веселое занятие. Вот, это...
Да, так вот, вопросы присланные закончились, и мы можем ответить на вопросы, которые известно были, которые мы записали, и которые вы еще зададите.
Давайте мы так оценим, сколько есть вопросов из тех, которые еще у нас не записаны.
И просто у кого есть какие-то вопросы вообще. Так, ну давайте как Светлане, чтобы начнем часть тех, кто дал вопрос.
Да, сейчас мы будем смотреть по вопросам. Те,
кто... Давай сейчас потом ответим.
Да, ответим на текущие, да, и потом мы перейдем к записанным.
У меня такой вопрос. Юридическая защита мастерской группы, то есть на случай у меня доклада, который там остановил за головой, очень методически, можно у нас как-то попадать в суд, и как вы от этого защищаетесь? Вообще, есть ли такая практика на этом?
У нас нет таких специальных механизмов для этого. Как правило, мы договариваемся с кем-то знакомым юристом, что если что, мы обратимся. Но поскольку у нас не было никогда такой, таких ситуаций, то, в общем, хороших, продуманных механизмов у нас нет.
То есть, условно, сразу правило, что там мастерская группа не несет ответственность за что-то?
Мы не пишем, что мастерская группа не несет ответственность за то, за то и за это, но мы, конечно, все понимаем, что если тебя кто-то судить, то у нас как бы на этот счет, ну, серьезно, конечно, серьезно защиты нет.
Да, у меня вопрос про сюжет. Вы сказали, что основа вашего времени сюжета, но есть у вас какие-нибудь работы с ними? Или это только вот беседа мастера группы, который не на самом деле фиксирует свою деятельность?
Ну, вопрос, как вы работаете с сюжетами? Обсуждениями, собственно, ну, не знаю, полета фантазии.
Чтобы игра шла.
У нас, понятно, есть какая-то основа, да, это мир. Какие-то игровые идеи, какие-то общеизвестные события в мире, которые мы берем за основу, например, этот самый макросюжет, который у нас есть, если уж есть. От него отталкиваясь, мы придумываем, ну, от него и от вообще мира, от реалий мира придумываем там микросюжеты, которые могут быть. Собственно, дальше вступают уже наши игроки, которые придумывают свои какие-то легенды, свои сюжеты, которые мы потом включаем, вплетая в общую шестеренку. Таким образом получается рано или поздно некая общая картина микросюжета.
Можете повторить вопрос? У меня было какая-то чумина на мысль, походу, но я забыла. Но а если бы там признак, по которому вот игрок пришла в сюжет, в свою какую-то идею, вы говорите, там, это хороший сюжет, мы его используем, придем. Или там, давай ты еще подумаешь, там, не очень хороший сюжет,
подумаешь. Игрок, как правило, не присылает нам именно сюжет в чистом виде. Он присылает нам там свою, например, легенду, из которой может потекать какой-то сюжет определенный, который, в который мы можем уже сами там включить других игроков. То есть доработать его как-то или немножко переработать. Вот. То есть не то, что игроки придумают для нас сюжет, они придумывают легенды для себя, а мы из этого уже выращиваем сюжеты сами.
Очень хочется, чтобы у персонажа было не только какое-то прошлое, но какая-то какой-то зародыш для будущего, то есть какие-то планы, какие-то идеи, какие-то вообще дела, которыми мы можем заниматься, потому что без этого мелкого игрока непонятно, чем заниматься. Вот. И что это главное.
У тебя самостоятельный вопрос. Да. Давай мы пойдем по списку чередоваться. Вот, значит, вопрос был такой. Что мы делаем с игроками, которые приезжают без заявок?
Они уже
Значит, вопрос такой. Насколько вы оцениваете, велика ли вот, информационная связанность внутри мастерской группы? В частности, там, мастер видит некоего игрока Васю, который, там, мастер посредник, грубо говоря, низовой уровень, есть игрок. Видит игрока Васю, Вася что-то делает. Возникает ли Вася вообще глубоко другого региона? Там, считается ли, что при должной квалификации этот мастер понимает, ага, он делает вот это, потому что у него у охоты написано вот это, и он еще, наверное, произойматится, как и должен был с тем-то, у меня в регионе, поэтому он там режет этого данного конкретного человека. Или нет? Мне кажется, это очень сложно, если вы
занимаетесь. Мастер-посредник нужен для очень важной, очень ценной штуки. Человек, который находится в локации, который знает правила, который может разрулить в какой-то момент, который связан с тем, что кто-то это правило забыл. Типичный пример, я в нашей игре, но тем не менее, это когда во время штурма большая часть игроков забывает, потому что находиться без шлема на башне нельзя. У них любая игра адреналин, им нужно об этом напомнить. Вот. Это человек, который просто сидит на зоне, который человек с рацией. Он не занимается сюжетами. Если вдруг есть какой-то персонаж, который может, в какой-то момент ему может потребоваться помощь мастера, вот прямо вот такую специальную особу, там, не знаю. Нет, кстати, нет. И вот этот человек в этот момент может, ну, внезапно может потребоваться помощь мастера, который показывает этого человека, говорит, что когда подойдет, тебе скажешь, что мне срочно нужно узнать вот это и вот это, вот делает не просто так, в общем, все.
Понятно.
Тут невозможно с ними настолько все скоординировать, тем более, что последние часто приходят буквально за пару минут.
Хорошо,
скоординировано. Это скоординировано ровно до той степени, что любой мастер знает, какого мастера нужно спросить. Поэтому, если он видит, как игрок кого-то режет в кустах, он обратится к соответствующему мастеру или отправит игрока к нему, или там.
Есть ли инструкция для посредников, о чем сообщать по рации, если вдруг видит, что происходит?
Ну, сообщать, этих событиях. Сообщать о любых более... Если происходят какие-то события там, более или менее, мне кажется.
Отличный
от разговора, да, но и, или происходит разговор на какие-то интересные темы, то об этом надо сказать.
Как правило, еще мы выиграем на листе, потому что у нас мало относится, выбивание дверей, потом кого-то оружие. А в убийствах еще важно на это предварить заранее.
Так, теперь вопрос по списку, вопрос от Паши. Как перераспределяются функции мастерской группы в зависимости от темы игры?
В зависимости от человека, который предложил работать.
А, в зависимости от человека, который предложил, ну, начать. Как бы вот, есть у нас в мастерской группе люди, которые занимаются плюс-минус одним и тем же. Например, Хэл, наш бессменный мастер по боевке. Вот. А,
и тело к нему не поступало.
Не поступало.
Да, есть как бы люди, которым интересна эта тема, либо не очень интересная тема, или, допустим, тема интересна, но они плохо смогут генерировать сюжеты в этом мире. В таком случае, как бы, каждый мастер говорит то, что я хочу в следующем году заниматься тем-то и тем-то.
Ну, собственно говоря, функции распределяются сообразно пожеланиям мастеров.
То есть, на самом деле, происходит распределение между мастерами, которые занимаются правилами, и мастерами, которые занимаются сюжетом.
Ну, да,
Отлично. А сколько у вас вообще человек в мастерской группе?
В настоящий момент 7. Разные времена у нас было, ну, старших мастеров, не считая техническую команду, последних и так далее. В разные времена у нас было разное количество. Вот сейчас у нас 7. Тут, возможно, уместно на вопрос Хелки, как мы за 10 лет во-первых, скажу честно, текучесть кадров имеет место. Мастеров, которые там прошли весь путь там, основания до нынешних времен, не так много. В данный момент их двое. Текучесть кадров есть, но как бы некое ядро все-таки сохраняется. А почему мы друг друга не убили? Хелк, наверное, потому что друг друга любим.
Вот. Следующий вопрос. Чем плохо, что может происходить игра игроки против игротехников, и почему мы это не практикуем?
Ну, это не то, что чем-то плохо, просто игротехник все-таки отлетает таким образом хлеб у другого игрока. Когда момент взаимодействия два игрока гораздо лучше, чем если вместо этого игрока придет игротехник, которому, в общем-то, там уже не стоит игровых задач, стоит задачи только технические. Это, если бы это не был игротехник, это значит, какой-то игрок мог бы замечательно поиграть, а так он бы поиграл. Вот поэтому это плохо. Ролевую игру мы делаем для того, чтобы проиграли игроки, а не мастера и игротехи между собой.
Да. Ну как бы вот, я сформулирую утверждение, хочу, чтобы вы согласились или не согласились. А игра игрока с игротехником не очень хороша тем, что игротехник всегда меньше находится в игровом мире, чем игрок. И поэтому взаимодействие с игротехником — это всегда в некотором роде выход из игры.
Ну, на самом деле, скорее не соглашусь, потому что мы стараемся таких игротехников, которые выходят, ну, условно мастерскими персонажами, чтобы они играли полноценно, в идеале, чтобы человек не догадался, что это игротехник. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если игротехник все делает правильно, а у нас, например, на вечном огне были очень хорошие игротехники, которые все делают очень грамотно и правильно. Вот. Поэтому общение с игротехником таким не есть, естественно, выход из игры, если человек не знает, что это игротехник. Да? Ну, или если игротехник играет абсолютно так же, как грамотный человек, не меньше. Вот, что там их общение превращается в набор какой-то переброс реплик, и я говорю тебе что. Вот. А если это полноценное общение, то мне не кажется, что это выход из игры. А мы стараемся, чтобы если уже игротехник пошел на полигон как персонажем мастерским, чтобы это было именно так.
Достаточно многие игроки не очень активны, и если вдруг как-то в какой-то момент, ну, грубо говоря, они проиграют, они могут там сесть, начать создать сапер. И иногда им от этого на самом деле нехорошо, иногда они хотели бы, чтобы с ними как-то кто-то вступил на взаимодействие, но сами почему-то не могут. Например, они новички или просто характер такой. Поэтому, если у вас есть возможность вместо того, чтобы использовать игрока и игротеха, то использовать на одного игрока больше, это хорошо всегда. Получается шанс найти.
Из записанных вопросов у меня остался один, два. Можно ли выиграть нашу ролевую игру?
Наверное, правильный ответ будет можно. Но зачем?
Ролевую нельзя, а игру.
Это неинтересно, на самом деле. Да. Это вопрос о том, почему кто-то боялся, что мастер будет подсматривать, как он переодевается.
Нет, по-моему, наиболее осмысленный ответ был о том, что вы, скорее всего, узнаете потом, и еще есть прием на следующую игру. По-моему, это наиболее осмысленный
ответ. Мы не можем оценить всего. Просто мы там стараемся это делать, но понятно, что это не
Не рассчитываем на то, что наши игроки будут читерить, не думаем об этом, и там закладываемся на то, что возникнут какие-то недопонимания, в том числе в правилах, которые могут быть там. Не сколько там понятно сформулировано, но на то, что они будут делать намеренно и как с этим бороться, но все-таки нет.
Еще вопросы? Вы в самом начале сказали, что у вас в основном заявки двигается, ну, примерно, вот работа стоит, и начинается независимо от игры, да?
За два,
да. Соответственно, в связи с этим, в частности, возник вопрос, как вообще распределяется время подготовки к игре? Что у вас сначала, что потом, и сколько чего примерно?
Не все, понятно, что легко заявки подаются за 2 месяца до игры. Все-таки этот процесс размазан во времени. Просто дело в том, что очень многие люди там понимают свои планы на сезон там, вот, за месяц. И они срочно подают заявки. И поэтому просто работа непосредственно перед игрой с игроками и сюжетами оказывается достаточно плотной. Просто потому, что все эти игроки, которые вот проснулись, начали подавать заявки, и если уж мы их не... Если мы принимаем заявки, нужно включать радио. И мы закладываемся на то, что перед самой игрой у нас будет очень плотный график работы, там мы и стараемся, понятно, регулировать свои там жизненные какие-то дела, там, не знаю, взять отпуск, грубо говоря, и так далее, чтобы посвятить игре это время. Но понятно, что там не только за 2 месяца для игры начинается наша работа, что, ну, так или иначе, с игроками с правилами мы работаем в течение всего года.
Собственно, вопрос как раз был про то, что вы делаете, в какую очередь, и сколько времени у вас на что уходит.
Ну, сложно оценить, наверное, в процентном соотношении, но по моим ощущениям, там работа больше всего времени уходит на работу с игроками. Потому что написание правил и там именно придумывание изначально сюжетных веток там занимает гораздо меньше времени, чем загрузы, чем додумывание веток этих сюжетных уже там с учетом пожеланий игроков. И так далее. То есть это, конечно, самый большой кусок работы.
А на самом деле есть еще достаточно большой кусок работы по просто введению информации, да? Ты знаешь этого, ты знаешь о нем что-то, опыт отсюда сюда-обратно. Да, с игроками, но это не сюжет.
О, а как это делается систематически? Как система, которая обеспечивает это? Или вы, как бы, когда нужно так делать? Это что?
Чем раньше, тем лучше.
А ничего, позже, тем лучше? Когда чем больше информации, здесь что надо кому-то.
Если 2 человека знакомы, мы просто все сразу говорим, если 2 персонажа знакомы между собой, а игроки не знакомы, мы стараемся их свести как можно раньше, чтобы они успели просто поговорить друг с другом, познакомиться. Потому что понятно, что очень трудно играть там родных братьев, любящих друг друга с детства, если ты там по жизни не знаком с человеком.
Нет, я немножко другого. Вот, как бы, заявился игрок, ему написали бомбу. Результат вообще не сильный. Прошел месяц-два, появился другой игрок, ему тоже написали вводную. Под результатом написания второй вводной возникли вещи, которые надо было сказать или написать во вводную первого игрока.
Да.
Как такая проблема решается?
Такая проблема решается только дописывание. Потому что часто
бывает. То есть в том случае, когда батлер был записан, тогда и дописывается. Нет, нет единого момента, когда вы по всем проходите.
Потому что последний момент тебе, правда, тренер дает или этот человек, он хочет у себя вот тест, ты смотришь на него и говоришь, ага, так это же вот этот же, тоже же как наш вот этой водный, спрашиваешь его, он говорит, да, это классно, вот это то, чего я хочу, и вам это не нравится. Поэтому это то, что очень тяжело делать заранее.
Нет,
это
похоже.
За
этот потолка,
может быть, за
2 недели.
Все равно это
такого не сделать.
Еще вопросы?
Вопросов нет.